Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вторая передача из серии «Как Каббала может помочь в решении кризиса современной цивилизации». В студии я, Олег Яалом, и мой соведущий, профессор, каббалист, доктор философских наук Михаил Лайтман. Мы закончили прошлую передачу на том, что более-менее попытались определить границы и суть кризиса. Предлагаю продолжить в том же направлении. Вы сказали, что кризис присутствует как бы в связи между людьми.
Да.
Связь между людьми, в принципе, определяется не физическими законами, не биологическими, не физиологическими, а только представлениями людей о том, как устроен мир, фактически их картина реальности. Угу. Представлениями о том, что хорошо, что плохо, что будет, в принципе, эгоистическое понимание человека о границ своей пользы. То есть, если я, например, соединюсь с одним человеком, это будет хорошо, это знают все. Если я соединюсь с сотней человек, человек уже с трудом понимает, зачем ему это нужно. Если соединюсь со всем миром, это звучит нонсенс. Это просто, так сказать...
Как будто ничего.
Да, это просто непонятно, куда я их всех дену. Угу. Зачем они мне? Что мне это даст? И фактически мы говорим о том, что вот кто нарисовал эту картину мира? Кто ее создал человеку? Ведь не сам человек. Известно же, что Маугли, который живет в лесу, он не становится человеком. Потому что человек это и есть та картина мира, которая воспитывает в нем общество с момента рождения.
Так.
Кто создавал эту картину мира? Мы можем, в принципе, сказать, что это были философы, ученые, писатели. Сейчас это киношники, Голливуд, экономисты, политологи, историки. Все они рисуют нам определенную причинно-следственную связь того, что происходит в мире. Они говорят, что вот этот человек сделал так, это стало, от этого стало плохо. Этот сделал так, от этого стало хорошо. Поэтому... Фактически мы видим, что системный кризис современный, это кризис вот этой как раз картины мира, которая говорила человеку, что ему нужно делать, чтобы ему стало хорошо. То есть фактически это было очень просто. Создай семью, выучись, получи профессию, не поступай плохо, 10 заповедей, да, там, скажем, не убивай, не воруй. Все. И у человека есть джентльменский набор для того, чтобы более-менее нормально прожить там 80 лет своей жизни.
Да.
Сейчас мы видим, что это не работает. Мало того, молодежь современная понимает, что учиться ни к чему, потому что это не ведет с более-менее приемлемой вероятностью к тому, что тебе будет хорошо дальше. То есть наверняка мир девальвирует все твое образование, все твои усилия по приобретению научной степени, по каким-то развитию своего сознания и так далее. Точно так же, если ты делаешь хорошо людям в устойчивой системе, в устойчивой социальной структуре, то каким-то образом... Ты еще можешь своими мозгами проследить, как тебе бумерангом возвращается польза от этого. Когда весь социум превращается в некое, так сказать, бурное море, делать хорошо – это просто бросать в пустоту. Зачем? Да. Кому? Это не вернется к тебе никогда. И получается, что человек окукливается. То есть он все больше и больше замыкается в рамки стопроцентной отдачи. То есть если я вот сам себе рукой возьму эту чашку чая и подвину ее, она подвинется. Если я кого-то попрошу... Она может подвинуться, а может и нет, а может быть он меня просто пошлет и уйдет. Или не обратит внимания на мою просьбу. Ничего, знаете, говорят, как в том анекдоте про человека, который родил детей, чтобы в старости было кому воду подать. А потом говорит, а на том свете уже говорить другому, пить-то и не хотелось. Вот. То есть нет никакой причины, собственно говоря, для человека поступать хорошо.
Ведь мы говорим... Но поэтому мы и видим, что люди отказываются от семьи, от детей.
Да. То, что я сказал, окукливается, то есть фактически обрезает все свои социальные связи до стопроцентных, то есть до людей, которых можно назвать закадычные друзья. Знаете расшифровку слова закадычный друг? Это тот, который в случае каких-то проблем или измены берет тебя за кадык. Вот. То есть люди связаны с жесткими какими-то взаимозависимостями. А в нашем мире таких людей очень мало. То есть фактически социум ткань социума, как гнилая ткань, как гнилая материя, начинает распадаться.
Но, с другой стороны, человек начинает видеть, что он в этом огромном мире с огромным количеством связей, телефоны, телефоны, там, компьютеры, смс, общественные всевозможные сети, эти в интернете и все прочее. Он, в принципе, один. И все более и более и более один.
Контраст.
Несмотря на то, что вокруг него весь мир открыт. И, может быть, в итоге подождем еще немножко, и выяснится вот этот вот контраст, как вы говорите, и обнаружится пропасть огромная между этим всем миром, и я с ним, хотя внешне могу контактировать с ним совсем, а обнаружу себя абсолютно одиноким, и во мне это вызовет огромную боль. Если это не вызовет во мне никакого осознания зла моего состояния, то, конечно, ну, мы знаем, что природа ничего не делает зря, так что развитие должно нас к чему-то привести.
Вы знаете, механизмы психологической компенсации у человека, они очень мощные.
Угу.
Человек, как вы знаете, восстанавливает любую пробоину в своей картине мира, очень быстро ее латает и говорит, это фигня. Так сказать. Ему говорят, ну вот смотри, из А вытекает Б. Он говорит, ничего подобного. И рисует другую схему, которая, естественно, не проходит никакую проверку на корректность, но тем не менее... она важна ему намного больше, чем наша истинная, условно скажем, истинная картина мира, потому что ему она дает душевное спокойствие. То есть, что вы можете предложить взамен его душевного спокойствия? Вот сейчас, в данную секунду.
А у него не будет этого душевного спокойствия.
В будущем. А вот сейчас.
Если у человека сейчас, сейчас я его из этого душевного спокойствия не могу выводить.
Правильно.
Сейчас я ему могу предложить только если более спокойное состояние, более наполненное. Более какое-то такое, ну, для одних возвышенное, для других, ну, больше наслаждения.
Вы не можете ему это предложить.
Почему?
А потому что то, что вы предлагаете, недоступно обычному человеку, еще долго не будет доступно. То, что... Вот давайте поговорим о кабале.
Вы вполне... Да, нет, я могу все равно обращаться только к тому человеку, который чувствует в чем-то недостаток, в чем-то страдание, в чем-то пустоту,
правильно,
разочарование. У каждого человека это существует. Кроме того, все равно человек спрашивает себя о смысле жизни, о конце жизни. Если он же не полное животное, в нем можно это возбудить. В нем ему можно как, все более и более доступными какими-то объяснениями сказать, что ты можешь поднять его над уровнем жизни и смерти. Это все-таки такая приманка, на которую любой человек клюнет, потому что эта проблема существует перед всеми.
К сожалению, все эти крючки, на которые вы их собираетесь подцепить, они уже использованы в той или иной мере и используются, причем не первую тысячу лет.
Да, это понятно. Но дело в том, что ответа же нет. И никакого, несмотря на общественное огромное мнение и поддержку, и давление, и убежденность, в общем-то, с каждым годом происходит, в общем...
Вы знаете, чего я боюсь? Я бы, может быть, согласился с вами, что надо просто подождать больших катаклизмов, но меня смущает история острова Пасхи. Вы знаете, наверное, эту историю?
Да, но дело в том, что я не жду. Я распространяю пока методику Каббалы. Пытаюсь объяснить все, что она дает. Пытаюсь сделать это самыми доступными средствами, в самом доступном виде, стиле для каждого из живущих на Земле. А насколько я смогу это приспустить вниз, добраться до каждого, вручить ему и сделать это наиболее сладким для него.
Насколько вы сможете это сделать?
Не знаю. Я пытаюсь. Это все, что я... Вы можете мне предложить другой метод, я готов.
Вы хотели сказать, это все, что я могу. Вы уверены, что это все, что вы можете?
Я не представляю иного пути.
Конечно, вы не представляете, потому что человек всегда не представляет, что будет дальше, как он может развиваться. Но можете ли вы допустить, что вы способны на принципиальное изменение своего подхода и вида распространения?
Я отдаю себе отчет, что я нахожусь все-таки в таком довольно замкнутом, ограниченном, жестком восприятии методики. Такой, которую я получил от своего учителя. И вполне возможно, что мне это уже не дано изменить настолько кардинально, как может быть, было бы возможно.
Давайте поговорим о вашем учителе. Когда вы к нему пришли, ему было, по-моему, 70 с чем-то лет, да?
73, 74.
Да. До 74 лет я практически уверен, что он каждый день мог говорить ту же фразу, что я не могу выйти из этой картины мира, я не могу нарушить уже, так сказать, традицию, которую заложил его учитель, великий каббалист Бааль Сулам. Тем не менее, я думаю, вы согласитесь, и вы сами говорили, что он произвел просто гигантское изменение с вашим появлением. Когда вы у него появились, он изменил просто весь подход к обучению каббале. Начал учить нерелигиозных, изменил язык преподавания, что для меня вообще звучит как нонсенс. То есть человек в таком возрасте перешел просто в свои внутренние, не просто пошел куда-то разговаривать на другом языке, у себя внутри, в той группе каббалистов. И самое главное, он фактически ввел в методику каббалы, которая всегда была методикой внутреннего преобразования, внутренней трансформации душевной человека, он ввел психологическую составляющую, а именно методику объединения людей. Согласитесь, что это уже уровень психологии.
Ну, он ее развил и преподнес на другом уровне.
Да, он сфокусировал внимание на ней и развил ее на практике. То есть
в принципе, об этом говорили и все до него каббалисты. И это все пошло от Авраама, это все, понимаете, но вот эта идея объединения, то, что он вместо Вавилонской башни, разобщение, то, что он предлагал в то время Ироду, царю Вавилона, но не послушались его, и он пошел своим путем, а все человечество ушло из Вавилона другим путем. Но, в принципе, да, можно сказать, что до моего учителя никто не объяснял так четко, явно, доступно объединение в группе устремленных людей как средство для достижения исправления.
Вот, вы говорите, средство для достижения исправления. То есть, ваш учитель Рабаш использовал новое средство для духовного продвижения. Раньше это средство было не так актуально, или же не нужно. То есть, люди двигались
не актуально. Еще негаизм не развился до глобального уровня.
И если бы, скажем, 100 лет назад в группе его учителя, или там, тем более там, 500 тысяч лет назад, кому-то сказали, ребята, вы будете духовно развиваться за счет физической связи, чувства друг друга, люди бы просто не поняли, о чем идет речь. Зачем мы друг другу? Достаточно было, что я один, у меня есть учитель, и все.
Да.
Потом, что изменилось во времена Рабаша, что он увидел, что вот без этого уже дальше продвигаться не получится.
Мир таким образом созрел. То есть все общество мировое, и ну, то, что здесь уже было готово в Израиле, это его еще отец видел и уже об этом писал. Рав Кук, все вот эти каббалисты последнего 20 века. А он это увидел воочию, когда он увидел, какие парни молодые приходят к нему заниматься и ничего другого не хотят, только как познать действительно свою суть, мироздание.
Стоп, но это не ответ. Если бы они не хотели ничего другого, тогда бы им нужно было просто дать методику классическую каббалы и не давать им методику объединения. Что изменилось?
Дело в том, что изменилась и методика постижения высшего мира. Она уже не та. Невозможно уже сейчас один на один учитель с учеником.
Изменились люди, изменилась методика.
Да. И поэтому он сразу же начал бить через группу.
Вот теперь я прихожу к вам,
да,
и говорю, уважаемый Михаил Лайтман, мир еще раз изменился. И вы должны сделать то же усилие над собой, которое в свое время сделал ваш учитель, и выйти из тех границ, которые вы считали, я думаю, что до вашего появления, за день до вашего появления, ему бы и в голову не пришло, что с ним будет происходить следующие там, 10 лет его жизни.
Вот. Да, я тоже так думал.
То есть, фактически, если сказать, что история повторяется, то должен прийти кто-то, кто вам явно должен показать группу людей, которые, в принципе, готовы к вашему воздействию, но к ней нужен новый подход, новый язык.
Группа людей, это вы имеете в виду вне нашей группы?
Вне вот этих тысяч, десятков тысяч человек, которые являются как бы более-менее устойчивой частью вашей вот международной академии каббалы. И я считаю, что вот среди этих, а я думаю, это десятки миллионов людей примерно, среди них вот это ощущение внутренней пустоты, оно проистекает, я говорю о людях, в которых есть жажда не только удовольствий физических, а еще и жажда получения истинной картины мира, за счет которой они имеют вот это ощущение внутренней гармонии. Если этой картины у них нет, они испытывают некое беспокойство неосознанное, какую-то пустоту. И вот сейчас в сознании этих людей стремительно рушатся все ранее построенные структуры. Причем это происходит буквально вот последние месяцы по экспоненте. То есть то, что происходило 10 лет назад постепенно, сейчас как снежный ком нарастает.
Да, ты отслеживаешь. Вот, да. Я тебе верю, потому что ты отслеживаешь всегда все твоя работа. А, то есть именно вот эти последние месяцы особенно?
Ну, я, конечно, последние месяцы, потому что мы говорим сейчас. Если мы будем говорить еще через год, я вам скажу, что процесс идет еще быстрее.
Я понимаю.
То есть с каждым внешним...
Еще раз, чем он характеризуется, ты говоришь, тем, что
их картина мира, их картина мира становится все более неустойчивой, смутной. А доказательство, что она истинная, разрушается у них на глазах. Причина следственной связи, когда они думали, что нажмешь кнопочку здесь, сработает что-то там. Сделаешь хорошо здесь, будет хорошо там, и наоборот.
Да.
Вот эти причинно-следственные связи нарушаются. И все больше и больше у них происходит, нарастает вот это беспокойство и ощущение недостатка чего-то. Но оно еще не перерастает в понимание, что нужен активный поиск и активная работа по постройке новой системы реальности, новой картины реальности. И вот эти все внешние физические катаклизмы служат, это такое, знаете, трясение стола, на котором построен карточный домик. То есть этот карточный домик все больше шатается, но каждый катаклизм его рушит. То есть он обсыпается, обсыпается, эта картина мира на наших глазах просто обсыпается. И фактически образуется пустое пространство, в которое при всех усилиях современных властелинах умов, скажем, нечего поместить. То есть раньше это 100 лет назад было очень просто. Там белые, здесь красные, там немцы, здесь русские. Там, скажем, там. Сейчас в 80-х, 90-х годах это были американцы. Американцы, весь мир против них, сопротивляется их влиянию, их попыткам глобализации и так далее. Сейчас уже и американцы выглядят как бумажный тигр, как выражались китайцы в свое время. То есть все уже понимают, что Америка сама шатается. Особенно пожары, нефтяное пятно. То есть они видят, что Америка не имеет такого уж запаса прочности, чтобы на них можно было, знаете, ребенок думает, что родители это что-то как
скала.
Бетонный колосс, это скала. Можно их бить, можно им портить настроение. Ребенок вырастает, когда понимает, что родители это просто люди, о которых он тоже должен заботиться, и от которых он зависит. Они зависят от него, что самое главное. Вот это то, что происходит. Сейчас в нашем мире нет устойчивой картины мира, нет устойчивого такого социального объединения, которое бы сказало, ребята, вот у нас хорошо, мы знаем, как это хорошо сделать, мы можем вам это навязать, и мы можем поддержать вас в этом направлении. Все вдруг оказались слабыми. Россия. Китай вроде бы имеет потенциал, но у него столько внутренних проблем, что непонятно, сможет ли он вообще кому-то что-то сделать, и не схлопнется ли он, не коллапсирует, как черная дыра, до того, как...
Да, это такая возможность, угрожающая возможность.
Да, Америка, в принципе, заканчивает свой путь доминанта, абсолютного доминанта, и переходит немножко в другое состояние, более тонкое. Информационного, владельца информационных связей, информационных нитей. То есть это очень важная и уважаемая роль, но это уже не тот, кто, так сказать, полицейский, всемирный полицейский и так далее. И вот это все, посмотрите на Голливуд. Он сейчас просто находится, я внимательно отслеживаю, вообще смотрю очень много голливудских фильмов по роду своей, так сказать, деятельности умственной, что я все тенденции, фактически в Голливуде работают самые сильные, я бы сказал, маги. То есть люди, которые проецируют свою картину мира всем остальным. Так вот, они не знают, что делать. Они пытаются создать людям... Вот вы говорили об объединении. Ведь объединение возможно только по принципу треугольника. Двое объединяются против чего-то, против какой-то цели, против какой-то опасности. Вот и все эти слухи об инопланетянах, они всегда служили одной цели. Объединить человечество по отношению к чему-то внешнему, по отношению ко всем людям. По отношению к нам внешним является Луна, Солнце, инопланетяне.
Вы намекаете на силу природы, на Творца, что стоит что-то, ради этого нам объединяться.
Что-то. Творец недоступен человеческому зрению.
Человек ну доступен... вот это те законы, которые на нас влияют, вот это да. вся неразбериха в обществе, да. это же все он, это же все его силой.
Но дело в том, что интегрировать у себя в сознание эти законы, выявить их единую природу, а редуцировать эту гигантскую формулу, которая есть в голове у человека, до единого, так сказать, X, за которым находится Творец, не под силу обычному человеку.
Нет, но вы говорите все-таки о тех десятках миллионов, которые ищут слаженную картину мира.
Да.
Но как вы можете, что же вы можете им предложить, если не единую картину природы? Или Творец что-то это одно и то же?
Да, мы говорим о языке и об уровне изложения. Говорим о подходе к ним. Мы говорим, фактически мы говорим о психологии, как бы это слово не было дискредитировано, о психологическом уровне восприятия человека.
Олег, вот конкретно, вы мне говорите, что я должен изменить свою парадигму, да?
Не, я бы не сказал так резко. Парадигма
не
это,
настолько.
Скажем, внешнее, то есть достроить, скажем, к вашей системе то, что вы называете распространением кабалы, а я бы назвал это системой влияния кабалы на мир, достроить к ней недостающие звенья, чтобы достучаться до сознания вот этих людей, которые никогда к нам не придут, но пассивно они уже готовы к тому, чтобы им кто-то что-то объяснил.
Ну, так помогите мне увидеть это звено или несколько звеньев между мной и ними, чтобы я мог я измениться или вставить эти звенья между мной и ними в чисто таком, может быть, механическом, в объяснительном, понятийном каком-то...
Видите, проблема в том, чтобы их увидеть, под словом увидеть, вы понимаете, покажите мне их пустоту, которую я могу наполнить.
Нет, я не о них говорю. Я, может быть, показать их пустоту я относительно могу почувствовать. Я не могу, только вот эти несколько звеньев я еще не понимаю, каким образом я могу выстроить. То есть, мне надо для этого убрать кабалу. Мне надо...
Нет, вы знаете, нет. Кабалу убирать не надо. И вообще, знаете, я вот после многолетних наблюдений за тем, как вы меняли вообще вот свой подход, пытались рафинировать, так сказать, все это, выбросить кабалу и вообще все признаки чего-то мистического, признаки еврейского, признаки чего-то там магического, темного и так далее. Потом возвращали все это. И мне кажется, что особо это не влияло. Ни то, ни другое принципиально не меняло эффект воздействия. Потому что, по большому счету, людям все равно. Им главное видеть пользу. А вы знаете, как работает эгоизм? Он очень близорук. То есть, если человеку... Вот если я сниму очки, пока вы не поднесете мне прямо под нос что-то, я просто не пойму, что это. То есть, эгоизм работает точно так же. Поднесите человеку что-то. Вы знаете, как путь, помеченный хлебными крошками. Да. Бросьте первую хлебную крошку, эгоизм пойдет за ней. Бросьте следующую. И вот это требует сначала подойти к человеку, залезть ему в голову, посмотреть, как он видит мир, и не разрушая его картину реальности, добавить к ней что-то, что явно ему покажет пользу для него. То есть он скажет, ты знаешь, мне стало лучше, ты знаешь, я больше понял. Но он остался пока тем же самым, его я не изменилось, у него нет опасности, что он подвержен влиянию какой-то секты, какого-то зомбирования. Каких-то людей, которые хотят им манипулировать. Он остался на своих позициях.
У нас осталось еще несколько минут. Ты можешь выразить конкретней свое пожелание для нас?
Да, могу. Я хочу, чтобы вы взяли в расчет вот в своем распространении кабалы те десятки миллионов человек, которые к вам не придут и которые не пустят вас к себе в вашем нынешнем виде.
Что я для этого должен сделать? Конкретно только раз, два, три. Вот для меня, как непонимающего, все-таки еще смысл этих слов.
Сейчас я, как Моисей, схожу на гору Синай, принесу вам скрижали, и вам все будет ясно.
Нет,
к сожалению, я этого не могу вам сформулировать в трех словах.
Значит, я пока еще этого не чувствую. Может быть, в ближайшее время как-то приду к этому осознанию, и тогда это во мне трансформируется в новую идею, в новый подход.
Я думаю, у вас нет выбора, потому что чем дальше будет развиваться кризис, И чем больше вы будете видеть, что вы отстаете по фазе от того, чтобы помочь человечеству решить этот кризис. А отставание, оно заложено вообще в структуру. Собственно говоря, тот, кто опережает человечество, относительно него оно всегда отстает. И чем больше вы будете это видеть, тем больше перед вами будет вставать, в принципе, этический вопрос. А насколько вы имеете право не поступаться своими принципами?
Этого вопроса у меня нет. Я готов всеми путями и как угодно. Меня совершенно не интересует, в каком виде я предстану перед людьми.
Вы говорите о внешней форме, я говорю о сути, ну, о более глубоких изменениях.
Если я не представляю пока еще никакого иного подхода, кроме того, что у нас постоянно все-таки немножечко видоизменяется.
Вот мы и нашли суть проблемы. Счастье всего человечества зависит от широты и гибкости ваших представлений о том, какой подход вообще возможен в принципе и не будет противоречить базовым принципам Каббалы и законам, так сказать, духовным законам мироздания и вашим личным представлением о том, что вы можете, а что нет. И кто вы такой, собственно говоря? Какую роль вы можете играть в этом мире? То есть мы подошли к некому... Вот вы говорите, что вы готовы ко всему. Нет человека, который готов ко всему.
Нет, но если я знаю, хоть приблизительно, у меня есть надежда на то, что я приведу еще десятки миллионов людей... Десятки миллионов, это вообще такие
цифры. Вы не приведете эти десятки миллионов, потому что они никуда не пойдут.
Хорошо.
Вы их сориентируете.
Раскрою.
Вот представьте себе магнит над листом с железными опилками.
Да.
Что делает магнит с ближними опилками? Притягивает. Что он делает с дальними?
Ориентирует.
Все.
Другого не хотел бы. Я не представляю, каким образом мы можем развернуть магнитом эти дальние круги. Не представляю. Мы видим, что с нашим распространением в мире происходят очень незначительные все-таки изменения, массовыми. Может быть, качественно, да. И в системе, которая скрыта от наших обычных ощущений, то есть в духовной системе, да. Но в осознании широких масс людей пока еще нет.
Вы знаете, мы с вами, в принципе, работали вот все эти годы над одной и той же проблемой с разных концов. Копали туннель в двух, во встречных направлениях. Я всегда изучал сознание людей, изучал подходы к нему, то, как человек строит свою картину мира, как он ее создает, за какие ниточки подергать, чтобы она начала меняться, в чем ее устойчивость, какие защитные механизмы есть у внутреннего мира человека. А вы изучали как бы... с другого конца, собственно говоря, истинную картину мира. Угу. И вот сейчас есть некая несовместимость между тем маленьким мирком, находящимся в голове у обычного человека, и тем гигантской картиной мироздания, которую вы хотите каким-то образом туда запихнуть, но она не залазит ни в каком сложенном виде, понимаете? Вот. И принцип, как это редуцировать, как это сложить, знаете, как кораблик, который складывают с мачтами, засовывают в бутылку, и потом они под действием пружинок опять разворачиваются. Вот этот принцип компактификации, как сказать на языке человека то, что он готов принять, вот это и есть суть проблемы, собственно говоря, которую я бы хотел перед вами поставить, и чем я могу помочь вам, помочь ее как бы эту проблему решать. Потому что я считаю, что вы в своей эффективности на том уровне, вы уже на том уровне, на котором вы сейчас находитесь, выхода наружу, вы достигли уже максимума. То есть еще там есть 5%, 10%,
20%. Да, но это уже не...
Но не разы. А количество, то есть та степень выхода наружу и эффективности воздействия, она должна быть увеличена в разы или в десятки раз, чтобы реально как-то воздействовать на мир. И глядя на то, что я знаю, есть в Каббале, и глядя на этот мир... Я испытываю все больше и больше дискомфорт от того, что просто
несовместимость
это достигает просто уже критического этого. Я просто боюсь, что этот системный кризис перейдет во что-то ужасное, в катастрофу. И меня просто подталкивает к тому, чтобы требовать от вас это. Вот этот безмолвный крик всего человечества, который все больше и больше начинает изнутри себя обращаться куда-то, но куда они и не знают. И вот стать теми, кто пообещает им ответ на их языке. Я считаю, это вот достойная задача, которую я бы хотел помочь вам решить.
Ну, после 15 лет наших совместных поисков и компаний в туннеле, во встречном туннеле, наверное, мы должны попытаться сделать это.
На этой оптимистической ноте позвольте закончить вторую передачу. Спасибо вам. До свидания.